«Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня Константин Борисович Сегов, украинский философ и общественный деятель, директор Центра европейских гуманитарных исследований Национального университета Киево-Могилянской академии и научно-издательского объединения «Дух и литера», главный редактор журнала «Дух и литера».
Константин, можно ли философию назвать, ну, по крайней мере, интеллектуальным зарубежьем?
Разумеется, для того, кто родился в Киеве в 60-х, освободиться от изоляционизма и ощутить, что Платон, Аристотель, современная зарубежная буржуазная философия может быть тебе роднее, чем то, что преподают в школе или в университете, это было одной из первых интеллектуальных задач. То есть в каком-то смысле нужно было отыграть и переиграть советскую идеологию, освободиться от нее, от навязанных рубежей и границ по отношению к лучшему, что существовало в философии. В Киеве мне очень повезло. В аспирантуре я был у замечательных философов, свободных по-настоящему людей, Сергея Крымского и Мирослава Поповича, и поэтому шанс дышать свободной зарубежной философией и ощущать, что на самом деле вот это пространство мысли, жизни, философии может стать родным, и стать по-настоящему связанным с тем, что классики называли родным.
Математика, физика, химия, ну, на мой взгляд, лишены или почти лишены национальности. У философии есть национальность?
У философии есть язык, греческий язык, который определил само слово «философия». Но римляне уже переводили, и вплоть до немецкой, французской философии, разумеется, язык играл огромную роль. Один из самых интересных проектов, в которых мне посчастливилось принимать участие, назывался «Словарь непереводимостей». Мы брали слова из разных языков и смотрели на них, какие из них сопротивляются переводу. Для этого словаря, изданного в Париже 20 лет назад, я написал статью «Правда». И я пояснял, почему слово «правда», когда его переводят на другие прекрасные языки, утрачивает ровно половину своего смысла, то есть переводят, как правило, как «truth», «истина», «Wahrheit», «verite», но забывает про «право», про справедливость, про justice and righteousness. И мне кажется, что философия — это как раз та область мысли, которая старается утраченное и непереводимое вернуть в поле жизни, в поле разговора, в поле общения. И, в частности, вот этот словарь непереводимости, который мы издаем в Киеве, уже пятый том, я думаю, что это как раз инструменты для того, чтобы посмотреть на разные языки и культуры в перспективе действительно большой семьи человечества и освободиться от той угрозы шовинизма и национализма, которая сегодня привела к войне между Россией и Украиной, между свободными странами и авторитарными.
В великие эпохи существовали великие философские школы. Что делается сегодня? Какие философские школы живы сейчас?
Мне кажется, что после травм Второй мировой войны одной из самых интересных школ была, конечно, французская философия. Я 3 года преподавал философию в Париже в 90-е годы, имел шанс общаться с замечательными мыслителями, которые, кстати, уделяли большое внимание этому треугольнику Париж, Прага, Киев. В частности, Поль Рикер рассказывал мне в Киеве, когда мы гуляли, я показывал ему Софию, Киевскую лавру и другие замечательные места. Он рассказывал, как он приезжал в Прагу, участвовал в семинарах с Вацлавом Гавелом, Яном Паточкой, с его предисловием выходили книги в Париже. И мне кажется, что вот это внимание к другой Европе, а сегодня другая Европа — это, конечно, та Украина, которая, по сути дела, меняет во многом самоощущение всей Европы. Это действительно большая философская задача, и она существенным образом связана вот с этим самым треугольником Киев, Париж, Прага. Я думаю, что практическая философия, то есть внимание философии к ключевым экзистенциальным вопросам, к вопросам жизни и смерти, к вопросам зла и радикального зла, но также и добра, которое способно оказывать сопротивление, это действительно настоящая сегодня школа мысли, уже школа не в университетском смысле, а в смысле той школы, которую все мы проходим в нынешней ситуации, ну, коренных испытаний. Я думаю, что философия после этой войны будет другой, будет новой, будет попытка осмыслить совершенно новую Европу, которая рождается на наших глазах.
Константин, в одном из стихотворений странствующего украинского философа XVIII века Григория Сковороды есть такая строка: «Всяко имеет свой ум голова». Вот насколько эта строка определяет тип украинского философствования?
Достоинство каждой головы проявляется также и в уме. Мне кажется, что очень важно, что у Григория Сковороды эта строка замечательная связана со строкой «Каждому городу нрав и права». И вот тот факт, что каждый город, каждый гражданин, да, ты горожанин и друг горожан, каждый гражданин должен мыслить своим умом, должен иметь свое суждение, свою способность принимать ответственность и выносить суждение о самых главных, ключевых вопросах, проблемах, вызовах, катастрофах нашего времени. Конечно, это актуализует очень, в том числе, философию Сковороды. Недавно мы отметили 300-летие этого замечательного философа, современника Канта и Руссо. И мою книгу, которая вышла в этом году в Париже, она называется «Le courage de l'Ukraine» – «Мужество Украины», я завершил как раз текстом, посвященным Сковороде, как Альфе и Омеге. И в частности, он говорит замечательную вещь. Ну как можно полюбить то, чего мы не знаем? Может ли солома воспламениться, если к ней не поднести пламя? Вот это пламя знания, мне кажется, это сейчас актуальнейшая вещь. Есть беспрецедентное внимание сегодня к Киеву, к Украине. Очень важно преобразить, трансформировать это внимание в знание. И Сковорода очень к этому приглашает, потому что это универсальный, замечательный писатель, который, как вы знаете, писал на латыни, переводил с латыни и греческого. И именно его цитировал Иоанн Павел II, когда приехал в Киев.
В юности я прочитал такую фразу: «В России никогда не сложилась своя самостоятельная философская система, школа мысли». И задумался, а в Украине, если не иметь в виду Григория Сковороду?
Ну, слово «система» сейчас у всех вызывает аллергию, но я имел счастье знать настоящих философов, и я могу сказать, что упомянутые мной Крымский и Попович – это философы, настоящие европейцы, замечательные авторы книг и авторы стиля особого мышления. И мне кажется, что сегодня в Украине есть очень талантливые молодые философы, философы, которые преподают в том числе в нашем университете, Киево-Могилянская академия. Новый президент пен-клуба Владимир Ермоленко, автор замечательной книги «Плынь идеологии. История европейской мысли», мне кажется, один из самых сейчас талантливых философов в Европе.
Американский историк Тимоти Снайдер свою книгу о репрессиях и о карательной политике Гитлера и Сталина в Восточной Европе назвал «Кровавые земли». Вы, как философ, могли бы дать определение вот этим самым землям страдания?
Название книги Тимоти Снайдер «Европа между Сталином и Гитлером». Она в значительной степени посвящена памяти о Второй мировой войне. И Снайдер напоминает о том, что число украинских солдат, которые отдали свою жизнь в борьбе с тоталитарным нацистским режимом, с Гитлером, превышает общее суммарное число солдат Америки, Великобритании и Франции. То есть это цифра, которая поражает слушателей Снайдера в Бундестаге, они приняли ее во внимание, а также другую важную цифру о том, что число граждан Украины, которое погибло в этой войне, поскольку именно Украина была полем битвы, в значительной степени была оккупирована, превышает число граждан России, которые погибли во Второй мировой войне. То есть Снайдер, по сути дела, предлагает новую ментальную карту Центральной Европы. В его книге речь идет не только об Украине, но также о Польше, Чехословакии и других странах, которые оказались в тисках между режимами Гитлера и Сталина, между режимами, которые были союзниками с 1939 по 1941 год. И мне кажется, что, по сути дела, это ключевая книга и ключевая история для понимания того, что происходит сейчас, для понимания того, каким образом кровавые земли могут стать снова землями человеческого достоинства и новой, по сути, европейской истории.
А как сегодняшние украинские философы, не западные, а украинские философы, мыслят будущее Украины как цивилизации и культуры?
Книги, которая у меня вышла во Франции недавно, «Quand l'Ukraine se lève», по сути, ее подзаголовок как раз «Рождение новой Европы». Речь идет о том, что на наших глазах сейчас, вот несмотря на ужас происходящего в сердце Европы, да, на полях битвы, рождается в муках новая третья Европа. Первая, как мы знаем, родилась после Второй мировой войны и была отказом от любых форм соглашательства с тоталитарным немецким режимом, нацизмом. Вторая Европа родилась после крушения Берлинской стены и железного занавеса, но, к сожалению, она не привела к суду над советским тоталитарным режимом, аналогичному Нюрнбергу. К сожалению, не было сделано необходимых выводов для освобождения от системы ГУЛАГа, системы КГБ. И третья Европа необходимым образом должна сделать две вещи. Должна помочь всем странам Европы десоветизировать прошлое и депутинизировать настоящее. От этого зависит наше ближайшее будущее. И мне кажется, очевидно, что Украина играет в этом очень важную роль. Сам наш словарь меняется в горниле этой войны. И многие слова уже сегодня звучат по-другому, и тем более будут звучать по-другому после победы демократии над авторитаризмом.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня – украинский философ и общественный деятель Константин Сегов.
Вы живете в Киеве. Вы знаете, что такое ракетный обстрел. Вы знаете, как звучит разрыв бомбы. Вы видите разрушенные здания. Я думаю, что у всех нормальных людей это одна реакция на это разрушение, на это убийство. Но есть ли у вас отношение к войне, вот как у философа?
Несколько дней назад с друзьями мы ездили в Ирпень, видели покореженные русскими бомбами и выстрелами из танков дома, посещали больных, раненых. И мне кажется, что сегодня настал тот момент, когда мы не можем больше себе позволить разрыва между практической философией и того, что называют фундаментальной философией. Мне кажется, что это касается, кстати, и западноевропейских ключевых школ, о которых только шла речь. Многие вещи, в частности, это ключевое понятие достоинства человека, с которого начиналась декларация прав после Второй мировой войны, условно говоря, слишком рано его оставили юристам и журналистам. Мне кажется, что это слово должно быть сейчас не только краеугольным камнем Конституции Германии, а Конституции всей Европы. И это новая правовая культура, интеллектуальная новая карта, основное дело всех людей, которые, как сказал Сковорода, относятся к уму всерьез, а не как инструменту, который может быть продан и играть, как говорил Гамлет, флейтой для любых господ.
Константин, как вы, как философ, анализируете споры о роли русской культуры, повлиявшей или не повлиявшей на этический пейзаж российского общества? Это ведь моднейшая, злободневнейшая, кровавая, драматическая тема.
Именно об этой теме недавно, мне кажется, очень точно и лаконично сказал, отвечая на запрос ООН, упомянутый только что Тимоти Снайдер, о том, что главный русофоб сегодня находится в Кремле, и самый большой урон русской культуре наносит, конечно, путинская система. Обнуление его срока, обнуление любых правовых ограничений для его нигилистической диктатуры сегодня на наших глазах ведет к обнулению той самой культуры, о которой вы спрашиваете. И, соответственно, чем скорее эта культура освободится от тени Путина, от кровавой диктатуры, тем больше шансов у нас будет говорить о ней свободно. Например, такие замечательные мыслители, как Анатолий Ахутин, человек, который 70 лет прожил в Москве и жил там, очень много сделал для этой культуры, они имеют право указывать определенные критические красные линии и пояснять, каким образом Европа как форум мира, это название книги Ахутина, может сегодня нам помочь ответить на этот трудный очень вопрос.
А в целом философски культура несет ответственность за то, что происходит с воспринимающими ее народами? Не действует ли она, как вообще всякое искусство, не действует ли она точечно только на тех, у кого есть механизм восприятия? Можно ли от солдата, от трубоукладчика, от летчика и врача требовать этической переработки услышанного, увиденного, понятого?
Можем ли мы сказать, что право, суды не являются частью культуры, что университеты, которые заставили сейчас подписать декларации в пользу войны, не являются частью культуры, что Эрмитаж, который нагибают, чтобы он участвовал в агрессии русской и войне, не являются частью культуры. Что тогда останется от этой культуры, если из нее вычитать все упомянутое и многое другое? Мне кажется, что очень хороший ответ на этот вопрос дал Карл Ясперс в книге о немецкой ответственности после Второй мировой войны. И именно он и такие люди, как они, которые подчеркивали вопрос ответственности деятелей культуры, помогли освободиться Германии от ужаса тоталитаризма, от кровавого следа концлагерей и выйти совершенно к новым берегам творчества. И именно поэтому, мне кажется, что актуальнейшими авторами сегодня для культуры, о которой идет речь, являются такие люди, как Дитрих Бонхёфер, который участвовал в заговоре против Гитлера и написал гениальные книги, и Ясперс.
Константин, Сергей Аверинцев, философ, историк культуры, античник, филолог, был почетным профессором Киево-Могилянской академии. Он читал лекции в Киеве, его издавали в Киеве, по-моему, вы были среди его слушателей. Мне так кажется, что для него Византия и Рим были родиной, а как раз Советский Союз был зарубежьем. Он сыграл или играет какую-то роль в интеллектуальной и академической жизни Украины?
Безусловно, в 99-м году Аверинцев прочитал доклад почетного профессора, прочитал его, кстати, на английском языке с полным пониманием того, что если у Киево-Могилянской академии два официальных языка, украинский и английский, то логично выбрать тот, который для него наиболее удобен. Я имел честь составлять его книгу «София Логос», потому что он один из лучших авторов о Софии. И она вышла также в украинском переводе. И первый президент Могилянской академии Вячеслав Степанович Брюховецкий говорил о том, что действительно книги Аверинцева очень помогли освобождению от этого советского изоляционизма. И, соответственно, мне кажется, характеристикой важной является, с одной стороны, то, что Аверинцев вынужден был финальный период своей жизни преподавать в университете в Вене, и другое то, что, к сожалению, сегодня совсем не его мысль составляет мейнстрим. В России было сделано слишком много для того, чтобы его оппоненты и, можно даже сказать, враги заняли сцену, а его мысль и его школа сегодня оказалась в изгнании.
Константин, складывается ли в последнее время понятие украинского зарубежья. Есть ли у этого зарубежья какой-то потенциал? И если да, то в чем он?
Часто употребляется классическое греческое слово «диаспора». И, собственно говоря, оно существует уже более столетия. Вы знаете о феномене большой украинской диаспоры в Америке, в Канаде. И сейчас, безусловно, огромная новая волна, связанная с бомбардировками Украины. Уже 9 лет длится война, но после того, как 24 февраля начались бомбардировки Киева, Харькова, Одессы, Львова, крупнейших городов Украины, более 8 миллионов людей оказались за рубежом. И, безусловно, это новая ситуация. Мне кажется, что это интереснейшая тема нового гостеприимства в Европе. Собственно говоря, именно этому был посвящен мой доклад в Чешской академии наук в эти дни. Доклад был на английском языке, и я благодарил за гостеприимство, оказанное вашей страной и многими свободными странами мира украинцам. И то качество встречи, которое произошло между гонимыми украинцами и солидарными европейцами, это действительно одна из, я думаю, больших тем 21 века. Это драматическая встреча, и она полна совершенно потрясающих, человеческих, острых, глубоких историй, захватывающих. И я думаю, что мы только в начале осмысления этой совершенно новой ситуации. Многие говорят о том, что Европа была подготовлена тем, что знали об украинцах как европейцах, которые давно работали. В Италии работало больше миллиона украинцев и в Польше, и в Чехии. Но сейчас очень важно также напомнить, что речь идет не только о рабочих руках, замечательных, мастерских, но также в Чехии век назад работал Украинский институт, и Дмитрий Чижевский опубликовал утерянную рукопись Каменского, ключевой текст всей чешской культуры. То есть речь идет также об интеллектуальном сотрудничестве, многолетним, многовековом, можно сказать. И сегодня, безусловно, новая стадия просто началась. И я благодарен, что книга, которая у меня вышла в Праге на чешском языке в переводе замечательного профессора Ленки Карфикова, название книги «Посельстве с Киева», я надеюсь, что эта книга также поможет увидеть в новом свете интеллектуальные связи украинской культуры и европейских культур.
Не правда ли, открываются всевозможные кафедры по всему миру изучения украинского языка, украинской культуры, проходят выставки, издаются какие-то каталоги, переводится поэзия, и звучит она на украинском языке по всему миру, от Нью-Йорка до Лондона и Австралии, да? Я это имел в виду в своем вопросе о том, что украинское зарубежье проявляет себя мощнейшим образом не только столетней давности, но и сегодня. И вот эта культура, она как вот дрожжи рождается прямо сейчас и восходит, не так ли?
Безусловно, ярким примером может быть музыка Валентина Сильвестрова, гениальный композитор. Он родился в Киеве в 1937 году, и сегодня его музыка действительно звучит повсюду, от Метрополитен Опера до лучших концертных залов Европы. Другое дело, что он сам со скорбью должен был сказать, неужели нужно бомбардировать культуру для того, чтобы по-настоящему зазвучал в мире ее голос, для того, чтобы было проявлено то внимание, интерес, которое заслуживает на самом деле любые настоящие дары человечества. И это касается, безусловно, всех сфер культуры. Делается много, но я бы сказал, есть надежда, что сделано будет намного больше. Например, прекрасная выставка в Мадриде, посвященная украинскому авангарду, музея Тиссена, наверное, будет путешествовать по лучшим музеям мира. И здесь, в Праге, я имел счастье говорить с директорами выставок, музеев, и они открыты для того, чтобы принимать экспозиции замечательных фотохудожников из Киева, например, такого, как Александр Гляделов и других. Поэтому я очень надеюсь, что эта новая волна присутствия украинской культуры в мире поможет на самом деле преодолеть всем нам чудовищный травматизм этой войны и поможет восстановлению достоинства тех людей, которые оказались без дома, чьи библиотеки и дома оказались сожжены.
Константин, огромное вам спасибо за беседу здесь, в зарубежье, и счастливого возвращения на родину, в Украину.
Константин, если бы к этой передаче можно было взять эпиграф, то я напомнил бы строчку Григория Сковороды: «Всяко имеет свой ум голова». Большое спасибо.
Нашим собеседником сегодня был украинский философ и общественный деятель Константин Сегов. «Писатели о зарубежье». Марк Твен. Отрывок из книги путевых заметок «Простаки за границей». Книга издана в 1869 году. Одесса – самый северный порт на Черном море. Мы вошли сюда главным образом за углем. Сойдя на берег, я ступил на мостовые Одессы и впервые после долгого-долгого перерыва наконец почувствовал себя совсем как дома. По виду Одесса точь-в-точь американский город. Красивые широкие улицы, да к тому же прямые, невысокие дома в 2-3 этажа, просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений. Вдоль тротуаров наша белая акация, деловая суета на улицах и в лавках, торопливые пешеходы, дома и все вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу. И даже густое облако пыли окутало нас, словно привет с милой нашему сердцу Родины. Так что мы едва не пролили благодарную слезу. В довершении всех удовольствий мы до отвала наелись мороженым. В пути мы нечасто лакомимся мороженым, и уж дорвавшись до него, кутим вовсю. Дома мы никогда не соблазнялись мороженым, но теперь взираем на него с восторгом, ибо в этих пышущих жаром восточных странах его нечасто встретишь. Марк Твен в рубрике «Писатели о зарубежье». Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.